Откройте, пожалуйста, послание к Галатам. Мы продолжаем изучать эту замечательную книгу. Я несколько слов хочу сказать, почему мы это делаем. Мы это делаем, потому что церковь, ее задача основная – проповедовать спасение. Мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа. Мы, в принципе, больше нечего нам дать. Есть разные организации, которые могут дать мудрость, есть организации, которые могут дать социальные какие-то взаимоотношения, есть организации, которые фокусируются на экономической сфере жизни или деятельности. Церковь призвана к тому, чтобы проповедовать спасение Иисуса Христа. В этом наша цель. Вот почему мы проповедуем спасение не только для тех, кто еще не спасен, но мы проповедуем спасение для тех, кто уже спасен, чтобы мы могли утверждаться в спасении. Почему мы это делаем? Потому что это делает Писание. В Священном Писании мы видим, как снова и снова утверждается вера, как снова и снова проверяется, закладывается основание, основание, на котором мы, верующие люди, стоим. И послание Галатам – одно из таких ярких посланий, трудных посланий. Оно трудное, там есть много сложных вещей, которые трудно понимаемы. Но именно поэтому мы и изучаем их вот так вот глубоко, для того, чтобы вот здесь, в церкви, можно было поговорить относительно просто об этих сложных вещах, которые были бы понятны для каждого из нас. Апостол Павел пишет послание Галатам тем людям, которые жили в церквях на языческой территории, и в результате определенного взаимодействия с иудейскими верующими у них возникла опасность искажения Евангелия, и апостола это сильно беспокоило. Это беспокоило, потому что он точно знал, что если Евангелие будет искажено, оно теряет спасающую силу. В результате получается, люди думают, что они христиане, они думают, что они спасены, они надеются, что когда они предстанут перед Богом, Бог примет их как своих детей, но они в действительности не являются таковыми, и это очень опасно. И поэтому он пишет послание, в котором он подробно раскладывает, детально объясняет Евангелие, и это нужно каждому из нас, потому что Евангелие – это не только источник спасения, но это еще и источник жизни. Поэтому правильное, точное, глубокое понимание Евангелия крайне необходимо для каждого из нас. Вот. И мы уже на протяжении нескольких последних проповедей говорили о нескольких ключевых вещах, что говорит Павел о Евангелии в этом послании. Я перечислю их. Он начинает с того, что он говорит, что корень Евангелия – это оправдание грешников праведностью Христа, то есть вмененная праведность Иисуса Христа. Дальше он говорит, оправдание обретается верой, соединяющую душу со Христом. После этого он говорит, что и Авраам, праотец израильского народа, он также был оправдан верой. После этого мы говорили об освобождении от проклятия, которое вызывается нарушением закона. И это возможно только верой, только в Иисусе Христе, в 3 главе 13 стих. В прошлой проповеди мы говорили о том, что спасение возможно только по Божьему обетованию о Христе, которое Он дал изначально Аврааму, и это было еще за 430 лет до того, как дан был закон. И вот здесь возникает логичный вопрос для любого человека, который читает Библию, для любого человека, который в церкви. Этот вопрос звучит следующее: а зачем тогда нужен закон? Если вы читаете Библию, вы видите, что первых две трети Библии – это Ветхий Завет, и Моисеев закон занимает доминирующее место в Ветхом Завете. Больше того, даже во время Нового Завета говорят о законе, практикуют закон, он доминирует, он играет огромную роль. Вот по этой причине мы сегодня попробуем ответить на этот вопрос, читая слова апостола Павла, где он объясняет, он касается этой темы очень глубоко. То есть, если спасение все равно по обетованию, если даже еще Авраам получил спасение за 430 лет до того, как закон был дан, Авраам получил спасение, потому что Бог ему просто пообещал, зачем тогда нужна была вся вот эта история со сложнейшими законами, со сложнейшими правилами, которых было там очень много. И вокруг этого возникло столько суеты, фарисеи, разные партии, которые по-разному относились к закону. Для чего все это нужно? Сегодня мы посмотрим на эти слова апостола Павла для того, чтобы найти ясный ответ. Ответ, который на два основных вопроса. Первый вопрос, я уже сказал, для чего же закон? Я взял этот вопрос прямо из слова апостола Павла в этом послании. Для чего же закон? И потом будет второй вопрос, который апостол задает здесь. Он отвечает на него, что же после закона? И мы коснемся этих двух граней, потому что они содержат в себе огромное благословение, и они очень важны для каждого из нас. Так посмотрим на них последовательно. Первое, для чего же закон? Божий закон играет огромную роль в жизни человечества вообще. Дело в том, что мир устроен, весь мир устроен в соответствии с Божьими установлениями. Бог – Творец и Владыка всего. И когда мы говорим о Боге как о личности мудрой, точной, организованной, правильной, справедливой, то Бог действует в соответствии со своей природой. И его природа такова, что он не хаотичен, а он систематизирован. У него везде порядок. Вот одна из причин, вернее, одна из форм, которая показывает нам Бога, это космос. И когда мы смотрим на космос, гигантский космос, кстати, это одна из причин, почему Бог сотворил такой огромный мир, огромную Вселенную, в том, что мы видим, все четко, очень точно, правильно крутится, очень точно движется по своим орбитам, все не просто упало, не коллапс какой-то, хаос. И это говорит о Боге, о том, что Он очень организован, очень последователен, очень точен. И поэтому Он, являясь, вот, вернее, все эти законы, они являются выражением Божьей природы, они являются выражением того, кто Он есть. То есть Божьи законы – очень важная часть Его управления миром. И она отражает суть того, кто Он есть, Его мудрость, Его организованность, Его праведность и Его любовь. Несколько лет тому назад мы подробно рассматривали различные виды Божьих законов. Я хочу посмотреть, вернуться к этой схеме еще раз сегодня, если ее поставят нам сейчас здесь на экран. Божьи законы можно разделить, все Божьи законы можно разделить на две категории, две основные категории. Есть законы природы. Вот этим законам подчиняется вся неодушевленная материя. То есть речь идет о горы, камни, железо, руда, океаны, леса, газы разные, химические элементы. Вот все оно подчинено вот этим Божьим законам. И оно подчинено очень точно. Я привел там несколько таких формул простых. Дважды два – четыре – это Божий закон. Это не люди придумали. Или же сила тока прямо пропорционально напряжению, обратно пропорционально сопротивлению. Закон Ома известный, пожалуйста, это Божий закон, это не электрики изобрели. Точно так же сила притяжения. То есть речь идет, и там можно добавлять миллионы всяких разных формул, правил, которые существуют. Это все Божьи законы, и Писание много говорит о них. Писание говорит, что он провел черту морю и не перейдет. Вот речь идет о Божьих законах. 118 Псалом, 90 стих написано: «Истина твоя в рот и рот, ты поставил землю, и она стоит, по определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе». Вот это о законах природы сказано. Это подчинение безоговорочное, абсолютно точное. Каждая молекула, каждый атом действует в строгом соответствии с Божьим законом. Но есть вторая категория Божьих законов. Это так называемые нравственные законы. Если ты вернешь нам еще раз эту схемку. Посмотрите, вот это большая категория других законов. Вот эти законы, они касаются личностей. Когда Бог сотворил человека по образу и подобию своему, Бог сотворил человека, способным думать, чувствовать, желать, оценивать, анализировать, принимать решения и действовать в соответствии с решением. Если атомы и молекулы, они просто, Бог так сделал, и они «yes, sir», они просто берут под козырек и выполняют. Ну, они, вернее, не берут под козырек, потому что у них козырька нет. Потому что они просто бездушная материя, подчиняющаяся Богу. То люди, они, Бог их создал совершенно другими. Он создал их для того, чтобы они сознательно участвовали в том, что правильно, в том, что приводит к созиданию, в том, что красиво, в том, что благородно, в том, что является отражением Божьей природы. И вот с людьми уже сложнее. Если атомы, молекулы, горы, моря и все остальное подчиняются Богу абсолютно безоговорочно, то вот здесь уже сложнее. Нравственные законы требуют кооперации людей с Творцом, с их согласия, их идентичности в оценках, их идентичности в чувствах, их идентичности в принятых решениях и в действиях. К нравственным законам относится целая группа разных категорий, то есть здесь несколько разного, законов разного типа, и это тоже важный элемент, на котором я немножко хотел остановиться до того, как мы пойдем к посланию Галатам. Все нравственные законы, они связаны с природой того человека или людей, или группы и обстоятельств. Мы видим целый ряд законов, которые исходят из природы Бога. И эти законы вечные. Например, «возлюби Господа Бога твоего». Первая заповедь – это нравственный закон. Он касается природы Бога, того, что по природе Бог таков, Он благ, Он великий. Поэтому самая правильная реакция на Бога – это любовь к Нему. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». «Да не будет у тебя иного Бога». «Поклоняйся Богу», «повинуйся Богу». Все вот эти заповеди, они связаны, они исходят, они рождены в природе Бога, и поэтому они неизменны и не вечны. Почему? Потому что Бог неизменен и Бог вечен. Но есть заповеди другого характера, заповеди, которые исходят из природы людей, живущих на земле. Я хочу подчеркнуть, живущих на земле, потому что есть некоторые... Природа человека в вечности отличается от того, что происходит на земле. Например, в вечности не будет семейных отношений. То есть те заповеди, которые они Богом даны, они из Бога исходят. Но они определяют вот только вот этот промежуток жизни людей. Ну, например, почитай родителей, почитай отца твоего и мать. То есть это касается определенного периода, когда есть отец, мать, когда есть семья. В вечности не будет этих взаимоотношений, поэтому эта заповедь теряет свою актуальность. Она уже не будет действенна в вечности. Или же заповедь «не кради». И же природа мужчины и женщины, природа брака. В вечности не будет брака. То есть речь идет об определенном периоде. Он гигантский период с момента появления людей на земле и до момента нашего прославленного тела, когда мы соберемся все вместе в вечности. Вот эти все заповеди действуют. Причем это закон. Это закон, который касается всего человечества. Например, общества, те культуры, где серьезно относятся к заповеди «не кради», уважают частную собственность, они более эффективны экономически. Те, кто не уважает это, они всегда будут слабы экономически. Те культуры, в которых почитают родителей, младшее поколение с почтением, с уважением относятся к старшему поколению, более стабильное общество всегда – в сравнении с теми, где молодое поколение воспитывается в бунте. То есть это Божий закон. Это закон точно такой же, как таблица умножения. То есть всякий, кто его нарушает, обязательно будет пожинать печальные результаты. Есть другая категория законов, о которых мы читаем в Священном Писании. Это закон, исходящий из природы Израиля. Бог дает Израилю закон, потому что у Израиля есть особая миссия. Израиль должен стать колыбелью для рождения Сына Божьего, Мессии. И поэтому на определенном периоде есть законы, касающиеся именно этого народа, никакого другого. К этим категориям относятся, например, города-убежища, которые они должны были строить. Вы помните эту историю, там система судопроизводства была. Она касалась только государства Израиля. Нет государства Израиль, нет этой всей системы судопроизводства, которая была установлена именно в той структуре. Или санитарные законы, или социальные законы. И есть еще одна категория. Это законы, исходившие из особого периода в плане спасения. Например, церемониальные законы, храм. Есть храм, вот законы, касающиеся храма, действуют. Нет храма, нет законов. Ты их не можешь никак выполнять. С периода разрушения первого храма и до того, как был воссоздан храм, 70 лет прошло время. Они никак не могли их исполнять. И так далее. Жертвы, праздники. В книге Второзакония мы читаем ясное выражение, выраженное утверждение о законах, которые регулировали жизнь евреев в обетованной земле. Второзаконие 4:5. Бог говорит: «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которой вы идете, чтобы овладеть ею, и так храните и исполняйте их». То есть были законы, которые регулировали жизнь евреев в пустыне. Из них core, сердцевина – это законы, которые регулируют их отношение к Богу. Но были законы, которые касались пустыни. Например, когда идешь за стан, лопатку с собой возьми. Помните, о чем идет речь. То есть это касалось конкретно стана, когда стан жил в пустыне. Разные обстоятельства. Но есть законы, которые касаются того, что они придут в обетованную землю, и там у них будут города, и там они будут жить по-другому, и Господь регулирует эту жизнь. Тем не менее, все эти законы, они отражают характер Бога, очерчивая людям направление к жизни в гармонии с Богом. Но, как мы уже не раз упоминали, Писание ясно говорит о том, что люди оказались не в состоянии жить в соответствии с Божьими законами, и поэтому они находятся в положении противостояния с Богом, а значит, войны с Ним. Вот одно из таких мест послания Галатам, которое объясняет нам это. 3 глава, 10 стих. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием», под клятвой в русском переводе, «под проклятием», «under the curse», вы можете прочитать здесь. «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Законом не оправдывается перед Богом, никто не оправдывается перед Богом. Это ясно, потому что праведный верою жив будет. То есть Божий закон требует полного исполнения абсолютно всего, что выражено в законе, и всегда. Если хотя бы однажды человек нарушил хотя бы одну заповедь, он уже находится под проклятием в соответствии с законом. Вот почему апостол однозначно утверждает, что спасение возможно только верой в Иисуса Христа, только на основании Божьего обетования, данного Аврааму, и об этом основная часть послания. То есть защищая церкви от извращения, от искажения Евангелия и действующими верующими, апостол показывает, что закон просто не может спасти людей. Но, кроме того, попытки добавить его к Евангелию Иисуса Христа лишают силы самого Евангелия. И вот здесь возникает вполне логичный и ожидаемый вопрос, для чего же тогда Богу нужно было давать людям закон, если спасение все равно невозможно получить через него. Апостол представляет два ответа на этот вопрос, и мы посмотрим на них оба, они очень интересны и очень важны. Первый ответ – по причине преступления. Посмотрите, 19 стих, апостол говорит, для чего же закон? Дальше объясняет, он дан по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукою посредника. То есть этим апостол указывает на некоторые интересные особенности жизни грешного человечества. Первая особенность заключается в том, что люди не замечают своей греховности. Люди, в общем, понимают, что они не дотягивают немножко. Они понимают, что они проваливают где-то. Даже люди, которые не связаны с религией, не связаны с Божьим законом, у них есть совесть, и эта совесть их судит. Но они никогда не думают о тех проступках своих, как о чем-то, что сделано против великого святого Бога и что вызывает Божий гнев. Люди склонны воспринимать грех как относительное явление. Ну, например, в каждом обществе есть свой неписанный порядок, есть свой код или есть своя система, в которой вот так принято в обществе. Если человек более-менее здесь вписывается, это считается нормальным. Со временем это все изменяется. Я уже приводил пример несколько раз, что 50 лет тому назад гомосексуализм в Америке был, общество воспринимало это как что-то греховное, что-то плохое. Сегодня ситуация поменялась, и общество воспринимает это как норму. То есть люди измеряют степень своей греховности общественным мнением или уровнем принятости того или иного явления в общественной среде, в которой они находятся. И это очень понятно. Помните фарисея? Он молится в храме, и он говорит: «Отче, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». И он перечисляет грабителей, обидчики. То есть он видит себя в свете тех, кто рядом с ним, очень даже неплохим человеком. Вот так люди оценивают грех. И вот Бог приходит, и Он приносит закон, и Он открывает этот закон для того, чтобы показать людям, что грех – это нравственное несогласие с Богом, это противление Ему, которое Бог не может терпеть. Вот почему Моисеев закон предусматривает такие строгие наказания. Наверное, у вас возникали вопросы, когда вы читаете вот эти все книги Пятикнижия, или когда вы читаете историю израильского народа. У вас возникали вопросы, почему так много жестокости там? Почему человек вышел собирать хворост, его побили камнями в субботу? Причем не просто побили камнями, а это Бог дал этот закон, и этот закон только утвердился. И вот люди приводят к Моисею человека, который собирал хворост в субботу. И Моисей говорит, что с ним делать? Моисей говорит, я пойду у Бога спрошу. Он пошел, спросил у Бога, и Бог ему повелевает побить камнями. Ну, в наш век сегодня это люди говорят, я в такого Бога верить не хочу. Я буквально на днях слушал подкаст Альберт Моллер, который говорит, он анализирует одну статью, что современный Бог стал более либеральный, чем Бог прошлого. То есть сегодня Бог в умах людей такой. Но в действительности это очень важная истина. Бог открывает закон для того, чтобы показать, вот что происходит тогда, когда люди нарушают Божий нравственный закон. Вот почему приводится целый ряд различных наказаний, если человек сделал вот это, принесет такую жертву, заплатит такую цену, а за ряд преступлений – смертная казнь. Почему Бог это делает? Потому что Бог показывает, вот что такое грех. Он говорит, люди живут в bubble of grace. То есть они живут в таком облаке благодати, в которой они каждый раз, за каждый проступок на них должны были лететь эти камни. Это молния небесного суда должна за каждый проступок. И вот Бог дает закон, чтобы люди могли понять, вот что такое грех, вот в чем опасность греха. Друзья, мы никогда не поймем спасение, не поняв ужаса греха. Вот почему 2/3 Библии впереди Нового Завета. Не просто так. Вот почему апостол Павел начинает проповедовать в Афинах, и он прежде всего показывает великого Бога, который держит все в своих руках, и говорит о том, что Бог всех приведет на суд. Еще до того, как он начал говорить об Иисусе Христе. Потому что у людей, естественно, уменьшается, отсутствует этот файл, уменьшается его значимость в уме, в сознании. Так это первое по причине преступления. Римлянам 7:7 апостол пишет, что же скажем, неужели от закона грех? Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона. То есть я узнал, что такое грех. Ужас греха, когда закон сказал мне. В этом в действительности проблема. Так, необходимость закона, прежде всего, связана с необходимостью показать людям серьезность греха. Но у этой фразы есть еще одна грань. Посредством закона Бог контролирует распространение зла на земле, не допуская, чтобы зло полностью охватило собой мир. То есть, когда Бог открывает народу израильскому вот эти нравственные законы, они служат структурой, которая позволяет всему человечеству не рассыпаться раньше времени. Посмотрите, Писание говорит об этом Левитам, 18 глава, 4 стих. «Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». 118 Псалом, 118 стих. «Всех отступающих от уставов твоих ты не излагаешь, ибо ухищрение их ложь». Соломон говорит об исполнении заповедей в страхе Господнем. Он говорит, ибо это в этом все для человека. Екклесиаст 12:13. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». То есть, когда Бог открывает Израилю свои нравственные законы, а я их перечислю, в 10 заповедях 6 заповедей касаются нравственных законов, взаимоотношений между людьми. К ним относятся «почитай отца твоего и мать», «не убей», «не кради», «не прелюбодействуй», «не лжесвидетельствуй» и «не пожелай чужого». Вот этих 6 принципов, я еще раз перечислю, «почитай отца и мать», «не убей», «не кради», «не прелюбодействуй», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай другого». То есть вот все вот эти вышеперечисленные принципы, они лежат в основе цивилизации. То есть, когда Бог дает, Он говорит, по причине преступления люди живут, и они не считаются с этими принципами. Но Он через Израиль распространяет их на все человечество. И вся западная цивилизация, она движима вот этими основными принципами. И теперь смотрите, как только мы видим разрушение этих принципов, мы видим разрушение цивилизации. Ну, например, я уже говорил, как только люди теряют правильное отношение к заповеди «не кради», то есть к заповеди частной собственности, или к заповеди того, заповедь «не кради» – это заповедь справедливости. Отработал у тебя человек, заплати ему честно и вовремя. Писание расписывает в Ветхом Завете, до вечера не удерживай, на ночь не удерживай плату твою. Потому что в этом базовая структура общества. Как только это начинает игнорироваться, люди начинают нарушать это, общество рассыпается. То же самое происходит с истинной непрелюбодействием, то есть это определенная сексуальная чистота или сексуальные принципы. Как только общество начинает разрушать эти, отказываться, оно разрушается. Это то, что мы видим сегодня происходит в западном обществе, когда размывается сама базовая структура общества. Но оно просуществовало, посмотрите, с момента закона 3000 лет. Общество просуществовало по причине того, что вот эти законы, они создают основу. Итак, закон нужен для того, чтобы показать людям реальную опасность греха и для того, чтобы предохранить мир от разложения. Но есть еще вторая причина, почему нужен закон, чтобы привести людей ко Христу. Во-первых, по причине преступлений. Во-вторых, чтобы привести ко Христу. 21 стих. Итак, закон противен обетованиям Божьим. Никак. Никак. Закон отражает Божью природу, его характер. Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, что обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Здесь представлено несколько важных истин, которые нужно отметить. Во-первых, апостол утверждает, что закон сам по себе не противоречит Богу, Божьим обетованиям. Божий нравственный характер Божий закон правильный, он верный. Сам по себе он в какой-то степени отражает характер Бога. Почему в какой-то степени? Потому что он несовершенный. Помните, Иисус говорит, вы скажете, слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, кто даже помыслит в сердце своем, тот уже прелюбодействовал. То есть закон отражает, это не точное, это не самое детальное. Можно детализировать еще все эти многочисленные принципы. Но он отражает характер Бога, поэтому он коммуницирует истину. Проблема закона в другом. Проблема закона в том, что он не способен дать жизнь. Посмотрите еще раз. «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». То есть закон-то описывает требования Бога, но он не дает человеку силы, способности, внутреннего желания даже или внутренней гармонии для того, чтобы жить в соответствии с этим законом. В этом проблема закона. Вот почему Павел пишет, что если бы был дан закон, могущий животворить, то праведность была бы от закона. То есть он очерчивает параметры праведности, но не дает способности жить в соответствии с ним. Таким образом, открывая людям закон, Бог показывает, что у них нет другого выхода, как прийти ко Христу. Он открывает законом, он открывает, вот где вы должны быть, и вы не можете там быть. И у вас есть чудесная возможность воспользоваться благодатью обетования, которое было дано еще до закона, для того, чтобы вы в Иисусе Христе вы могли обрести спасение. То есть это создает условия, которые подталкивают и направляют человека ко Христу. Закон убедительно демонстрирует, что Христос – это единственный шанс спасения для грешных людей. Когда человек понимает свое погибшее состояние, когда он видит, что у него нет шансов исполнить закон, когда он видит, что закон требует серьезнейшего наказания, вот тогда в этой точке у него не остается никакого другого варианта, как только бежать к Иисусу Христу, бежать к Божьему обетованию о спасении через Иисуса Христа. В 23 стихе Павел делает еще одно утверждение. «А до пришествия веры мы были заключены под стражу и закона до того времени, как надлежало открыться в вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою». Еще пару очень интересных и очень важных терминов здесь. Он, Павел, называет закон стражем и детоводителем. Прежде всего, когда он говорит, мы были под стражу и закона, он говорит о темнице, о тюрьме. Стражник, который охраняет кого-то в тюрьме. То есть он говорит, мы находились под давлением, не имея свободы. Мы находились под осуждением, мы ясно понимали, что это смертельно опасно. Мы не могли просто это игнорировать. Мы находились под стражей закона. То есть он очерчивает, он объявляет рамки божественных требований к человеческой душе, но не дает решения, не дает выхода. Осуждая человека в его греховности, он не объясняет, как эту греховность можно преодолеть и исправить. Вот почему закон, будучи праведным сам по себе, всегда будет иметь негативную коннотацию для грешного человека. По простой причине, потому что он показывает, он осуждает, он прав, закон прав. А мы внутри загнанные в клетки, потому что он-то прав, мы понимаем, но что нам делать? Мы не можем его исполнить. У нас нет никакой возможности. И Павел подчеркивает это. Посмотрите, а до пришествия веры мы были заключены под стражу закона. До того времени, как надлежало открыться вере. То есть вера, она выход дала из этой темницы. Иисус Христос, Он освобождает пленника. Это очень интересная и очень важная часть. Христос решил возникшую проблему, выведя человеческую душу из темницы вины, преступления и наказания за него. Но здесь и второе сравнение не менее важное. Он говорит о законе как о детоводителе ко Христу. Я помню это слово с детства, и у меня оно ассоциировалось со словом «водитель». Есть водитель автобуса, вот, есть водители слепых, ведут слепых. Вот, я думал, где-то водитель, а тот, кто дитя ведет, детей водит куда-то, детский сад или еще кто-то. Но оригинальное слово, оно немножко глубже здесь. Речь идет о воспитателях. Может быть, вы когда-то читали в книгах, может быть, даже где-то соприкасались, когда вот раньше дворянство или просто состоятельные люди, они нанимали персонального воспитателя для своего ребенка. Этот воспитатель, он был везде, он как бодигард. Ну, бодигард для нас сегодня это, который пылинки сдувает, но в то время где-то водитель совершенно другое правило, вернее, задача была. Он был строгим. Где-то водитель был строгим. Почему? Потому что он, родители ему платили деньги, ему поручали, чтобы он воспитал ребенка в соответствии с теми критериями, которые родители поставили. То есть определенная дисциплина, чтобы он его научил дисциплине. Есть мужество, чтобы он научил его держать удар. Есть определенная работоспособность, чтобы он научил его учиться, чтобы он научил его работать. То есть это была такая серьезная должность, такой персональный тренер жизни. То есть там не давали расслабляться. Там вот эти детоводители, они следили, встал вовремя, убрал постель вовремя, сделал упражнение правильно. Ну, вы понимаете, родители, да? Это огромная работа. Это огромная работа. Вот почему нанимали таких воспитателей, которые занимались этим делом. Так вот он говорит нам здесь. Посмотрите еще раз на эту фразу. Он говорит, итак, закон был для нас детоводителем ко Христу. То есть он подобно вот этому с палочной дисциплиной. Он только туда, бах, по рукам, не надо туда. Только вот здесь, нет, не расслабляйся. В этом суть закона. Закон был построен по идее личного гард, личного какого-то воспитателя, который постоянно ограничивал, туда нельзя, сюда нельзя, здесь нельзя. Но посмотрите, что он говорит. Он был для нас детоводителем ко Христу, то есть до Христа. Это, кстати, очень важный принцип, который касается не только времени, когда это было во время израильского народа, но и сегодня касается времени детей, их воспитания и так далее. Он касается следующего. Когда люди говорят, вот ребенок, он еще не христианин, он еще маленький, поэтому Христос еще в его сердце не живет, поэтому мы ничего не будем ему делать. Он, есть такая даже теория gentle parenting, ложная, не библейская теория, кстати. Вот, когда говорят, мы просто дадим ребенку раскрыться, пусть он раскроется. Вот вы дадите раскрыться его греховности. Если это так, вы дадите раскрыться его греховности. В этом суть. У него ничего больше нет. Христа-то там нет еще. Вот почему нужен детоводитель. Не злой, не истязатель, любящий, но строгий. Который позволяет держать в рамках до того, пока ребенок примет Христа. А тогда начинается другой период. И другой период, мы посмотрим на него, очень интересный период. Как это не парадоксально может звучать, но Ветхий Завет, закон содержал в себе множество указателей, указывавших на Христа. И он, воспитывая или держа народ израильский в определенных рамках, он показывал на то, что все это не является окончательной целью, смыслом. Окончательная цель придет. Мы говорили в прошлый раз о множестве жертв, помните? Мы говорили о книге пророка Исаия, 53 глава, где очень подробно раскрыто то, что сделает Иисус Христос. Я хочу привести пару других текстов, которые тоже в Ветхом Завете, но они очень ясно говорят о том, что все это временно. Закон – это временно, а решение в будущем. Иеремия, 23 глава, 5 стих, посмотрите. «Вот наступают дни, говорит Господь, восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будет называть его, Господь – оправдание наше». Заметьте, пророки говорят о том, что когда Мессия придет, он не просто придет к тем, которые правильные, он придет, чтобы оправдать. В нем наше оправдание. В нем решение наших бед всех, наших проблем. Книга Захарии, 13 глава, 1 стих, говорится: «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». То есть опять говорится о будущем, и говорится о том, что не своей мы не достигнем того, что мы сможем все исполнить. А вот источник откроется однажды, источник, который решает проблему нашей нечистоты, решает проблему нашего греха. Вот в чем смысл слова апостола Павла. Еще раз посмотрим 24 стих. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою». То есть закон нужен был, чтобы показать, что мы не можем обрести спасение без Христа, мы не можем оправдаться без Него. Наши грехи, наша нечистота не могут быть омыты без Него. Закон не в состоянии сделать этого. Он может только привести нас к пониманию необходимости Иисуса Христа, что мы нуждаемся в Иисусе Христе. Римлянам 3 глава, мы читаем 19 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Смотрите, закон говорит так, что весь мир становится виновным. То есть закон открывает реальность греха, и он приводит нас к единственной возможности спасения через Иисуса Христа. Вот почему Павел говорит, 10 глава послания к римлянам, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Так это первый большой вопрос. У нас остается несколько минут, чтобы коснуться второго вопроса. Мы говорили, для чего же закон? Второй вопрос – что же после закона? Очень важная деталь. Дело в том, что апостол уделяет этому много времени, и я хочу сказать главную мысль, которая вот в этой части. Главная мысль заключается в том, что альтернатива законничеству – не беззаконие, а жизнь в Иисусе Христе. То есть, когда мы говорим о вот этой жизни под рамками, в рамках закона, жизнь своеобразна, жизнь нужная, то есть определенные есть задачи этого, то тогда, когда люди говорят о том, что вот закон был временный, а теперь закон закончил, он выполнил свою функцию, и что дальше? Теперь люди представляют, ну а теперь, конечно, мы освободились от рамок закона, и теперь мы просто живем в свободе. И когда люди говорят «в свободе», они забывают те важные слова, которые апостол сказал в 5 главе 13 стих. Он говорит: «Только бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти». Мы дойдем еще до этого. Но главная идея в том, что закон, освобождая нас от рамок, вернее, Христос, освобождая нас от рамок закона, Евангелия, оно освобождает нас только в одном случае, только тогда, когда мы соединены с Иисусом Христом. Только в нем можно быть свободным от закона. То есть, если ты не в Иисусе Христе, ты под законом. Ты можешь отвергать закон, ты можешь, ну, просто игнорировать его. Ты можешь говорить: да, я вообще ничего не хочу знать и ничего не хочу слушать. Но ты, дорогой друг, под проклятием закона. Если не во Христе, под проклятием закона. Альтернативы просто нет. Это то, о чем апостол говорит здесь очень верно. Очень точно. Посмотрите несколько стихов, которые мы уже прочитали, подчеркнем просто несколько мыслей здесь. 19 стих. «Для чего же закон? Он дан по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование», то есть до Христа. Кстати, здесь апостол опять указывает на односторонний характер Божьего Завета с Авраамом, где он говорит: «И преподан через ангелов рукою посредника». То есть Синайский завет был двухсторонний, он был через посредника, через ангелов был представлен Моисею, Моисей представил это народу. Вот. Но посредник при одном не бывает, а Бог один, и он здесь указывает на односторонний характер Авраамова завета и Авраамова обетования. Ниже апостол еще раз подчеркивает, что закон нужен был только до пришествия Христа. Посмотрите 23 стих. «А до пришествия веры мы были заключены под стражу закона». 24 стих. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Что же произошло после пришествия Христа, что сделало ненужным закон для спасенных? Апостол говорит о двух ключевых факторах, которые радикально изменяют наше положение после встречи с Иисусом Христом. Во-первых, доверяя Христу свою жизнь, мы становимся Божьими детьми. И это главное. Посмотрите 26 стих. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Сыны Божии – это не просто юридическое изменение статуса. Сыны Божии основаны на изменении природы. Мы становимся Божьими детьми. Посмотрите, в следующей главе он говорит о том, что это главная цель искупления. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. И это усыновление, речь идет не только о юридическом статусе. Дело в том, что когда мы становимся христианами, когда мы соприкасаемся с Господом, это возможно только в одном случае, только тогда, когда мы обретаем новую природу, природа, которая ищет Бога, и природа, которая гармонирует с Ним. Об этом сказано во многих местах, я за неимением времени только два примера приведу. Римлянам 8 глава. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче, этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Заметьте, очень важная вещь. Он говорит о духе рабства. Дух рабства – это дух жизни в рамках закона, в рабстве закона. Но дальше он говорит, дух усыновления. Что это значит? Это значит, у нас внутри, Христос когда-то говорил, не можешь ты спастись, не можешь увидеть Царство Божие, если не родишься свыше. В чем выражается рождение свыше? Дух усыновления, который взывает Авва Отче. Отличие, основное отличие настоящего верующего человека – в том, что верующие люди, они сердцем своим принадлежат Богу, они стремятся к Нему, они ищут Его как Отца, они движутся к Нему, они понимают, что без Него у них жизни нет. Это самое главное отличие, друзья мои. Вот когда люди говорят, как узнать, что человек настоящий верующий, много разных вещей, которые могут быть так или могут быть по-другому. Но есть одна самая главная. Верующий человек, он ползком, но будет к Богу ползти. О нем сказано в притчах, праведник 7 раз упадет и встанет. Почему? Потому что, а ему некуда идти, он к дьяволу не хочет, он к миру не хочет, он там хлебнул чего-то, но он понимает, что это не его жизнь. Вот этот дух, который свидетельствует духу нашему, Авва Отче. Отец, Бог стал нашим отцом. Вот это и есть дух свободы, друзья мои. Вот только это дает свободу человеку по-настоящему. Кроме того, сыновство, которое мы имеем в Иисусе Христе, связано с внутренним противлением греху. 1 Иоанна 3:9, известный текст. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», то есть он не находится во грехе. Почему? Потому что семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить, то есть не может продолжать грешить, потому что рожден от Бога. То есть рожденный от Бога становится причастником божественной природы. Это значит, что все то, что противно Богу, будет противно Ему. Вот почему закон не нужен спасенному Христу. Не нужен. Почему? Потому что закон – это внешние рамки, которые держат, но человек постоянно пытается из них вырваться. А сейчас речь идет о внутреннем, о сердечном настрое правильном. О том, что там Дух Божий. И вторая вещь, которую мы отметим – это облеченные во Христа. Что после закона? Дети Божии, которые облечены в Иисуса Христа. 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Он говорит о мистической связи души с Иисусом Христом. Он говорит о том, что человек, доверивший свою жизнь Христу, связан с Ним, духовно погружаясь в Иисуса Христа. Апостол говорил об этом уже ранее, 2 глава, 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Мне не нужен внешний закон, потому что внутри меня, во мне поселился Христос, который дорожит волей Отца в совершенной форме. Это означает, что Бог видит нас сквозь призму праведности Христа, что мы видим мир глазами Христа, что мы чувствуем окружающую действительность чувствами Христа. Это означает, что мы познаем волю Христа и пропитываемся желаниями Иисуса Христа. Вот почему никакие человеческие различия здесь уже не играют роли. Посмотрите, 28 стих. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». В Иисусе Христе все приобретают наивысшую значимость, которая определяется не национальной, не социальной, не сексуальной какой-то значимостью, а она определяется принадлежностью к Иисусу Христу. И сегодня мы празднуем эту полноценную жизнь, которую мы имеем в Иисусе Христе.